Мы с вами продолжаем читать послание к Римлянам, 15 главу, и я немного переоценил свои возможности. Я чувствую, что, наверное, этот отрывок я закончу только в следующее воскресенье. Вот, но не потому что я специально это делаю, но потому что так много в этом тексте, что я читаю и вижу, что вот этот вопрос еще здесь есть, и этот вопрос актуален для нас. Поэтому сегодня с вами будем копать вместе дальше. И давайте мы встанем, прочитаем этот текст снова и настроим наши сердца на глубокое размышление. 15 глава, стиха 15, я читаю по 18. «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы во напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом, силой знамений и чудес, силой Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика». Пожалуйста, присаживайтесь. И в прошлом мы с вами говорили о том, что служение есть акт поклонения Богу. Это выражение нашей веры, это выражение Божьей благодати. В конце концов, Бог сам работает через нас. А сегодня мы с вами продолжим наше размышление о том, что наше служение должно ставить перед собой Божьи цели. И мы отметили о том, что есть похвала, кому она должна идти, когда Бог нас употребляет для своей славы. Мы с вами коснулись второго вопроса касательно чудес и знамений. И здесь мы остановились с вами. Остановились с вами над этим очень актуальным вопросом. И кончились мы тем, какой решили мы тем мысль, что некоторые говорят, сегодня должны быть такие же чудеса при проповеди Евангелия, как было во времена апостолов, другие говорят, нет. И я даже усилил этот вопрос, должны ли мы ждать чудес здесь у нас в РБЦ, и случаются ли они сегодня. Мы отметили, что знамения и чудеса – это описание одного и того же сверхъестественного деяния, знамения, как подтверждающие или показывающий цель, зачем, а чудеса – это то, что вызывает отклик в людях. Итак, во-первых, нужно сказать, друзья, что наш Бог – это всемогущий Создатель и Бог, и поэтому может творить чудеса всегда, когда пожелает. Абсолютно нету никаких препятствий для Бога сегодня совершить что-либо сверхъестественное, удивительное, уникальное, не поддающееся описанию законов физики или каких-либо иных других законов. Для Бога нет ничего невозможного. Поэтому мы не можем ограничивать Бога и Его силу в нашем сознании, в нашей молитве, нашим неверием или нашим недоверием. Для Бога нет никаких препятствий. Но, подчеркну еще раз, чудеса и знамения – это не какие-то необычные события. Например, то, что ты 4 раза подряд не проспал на собрание. Или то, что автобус всегда приходит вовремя. Или то, что тебе поставили экзамен автоматом. Или то, что тебе выплатили 14-ю зарплату, которой просто в принципе быть не может. Ну, конечно, для нас это все чудесное какое-то деяние, необычное явление. Когда мы читаем Библию о чудесах и знамениях, это сверхъестественное деяние, необычное деяние, невероятное деяние, которое вызывает, конечно, естественное восхищение и удивление. И только такие деяния могут попасть в категорию чуда, о том, что здесь написано в нашем тексте. В то же самое время нужно вот что заметить. На самом деле, если мы с вами аккуратны с чтением Писания, а мы с вами библейская церковь, которая старается читать аккуратно, мы заметим, что все особые сверхъестественные деяния преимущественно сгруппированы вокруг 3 или даже 4 периодов. Во-первых, это период Моисея, исход израильского народа из Египта и путь его по пустыне. Во-вторых, это служение пророков Илии и Елисея. Можно соотнести третью категорию — несколько чудес во времена пророка Даниила. И последний период, когда было много чудес, это период Христа и апостолов. Поэтому мы, наблюдая за этими периодами, можем заметить некоторые общие характеристики, которые помогают нам понять, что же такое чудеса, что же такое знамение. Во-первых, чудеса сопровождали новую эпоху откровения от Бога. То есть Бог давал нечто новое о себе, нечто новое о своей природе, о своем замысле, то, что люди прежде не знали. Он давал откровение, то, что сегодня мы с вами имеем в Священном Писании. Например, чудеса, которыми была окружена жизнь Моисея, подтверждали, что с ним говорил сам Бог. И это слово от Бога. И в это время мы видим, Бог установил для нации Израиля свой закон, 10 заповедей, скинию, жертвоприношение, священство. В конце концов, пятикнижие Моисея и, в принципе, практически последующие пророки в основном ссылались на пятикнижие Моисея, на откровение, напоминая народу израильскому, что им нужно делать и как поступать. Во-вторых, чудеса удостоверяли подлинность личности, которая возвещала это новое откровение от Бога. То есть, с одной стороны, они сопровождали, тем самым вызывая в людях интерес, внимание, что нечто особое происходит, а с другой стороны, они говорили, подтверждали, вот этот человек, он не просто человек, он говорит не просто свои выдумки, через него говорит сам Бог. Например, в своей речи во время праздника Пятидесятницы апостол Петр, обращаясь к толпе людей, собравшихся на праздник, вот что говорит об Иисусе Христе. Иисусе из Назарета. Я читаю Деяния апостолов, 2 глава, стих 22. Он говорит так: «Муж, засвидетельствованный вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». Другими словами, Петр говорит: смотрите, вот этот Иисус из Назарета, он был непростым человеком. И Бог через эти чудеса, знамения и силы показал это вам. И вы сами это видели, вы сознавали, это не человек может такое сделать сам. Это, несомненно, от Бога. Только и поэтому то, что он говорил вам, это тоже послание от Бога для вас. В-третьих, чудеса привлекали внимание слушателей к восприятию этих новых откровений от Бога. Например, чудеса Илии и Елисея убеждали и верующих, и неверующих, что слова этих пророков были точно от Бога. Но я думаю, что яркая иллюстрация из третьей книги Царств, 18 главы, где Илия на глазах у огромной толпы евреев приводит стыд, смущение, и в конце концов побеждает 400 пророков Ваала. Помните, чем он заканчивает, да? «Если Господь есть Бог, то Ему последуйте, довольно вам хромать на оба колена, народ израильский. И вот вам свидетельство, Бог показал это, огонь пожрал эти жертвы». И мы знаем, что народ обращается, раскаивается и обращается снова послушание Богу. Итак, цель свидетельств, этих знамений заключалась в том, чтобы удостоверить истинность Божьего Слова вот в эти ключевые особенные периоды жизни человечества. Между этими периодами, друзья, между этими тремя или четырьмя периодами чудеса случались, но они были крайне редки. Они были крайне редки. Это первый момент. То есть Бог творит чудеса, но особым моментом Он творил в истории свои чудеса и знамения ради того, чтобы дать новое откровение людям. Мы с вами вообще, на самом деле, очень счастливые люди, потому что у нас есть сегодня Божие Слово. У нас есть Божие Слово. Это невероятное счастье. Тем людям нужно было еще дать убеждение, доказательство, объяснение. Второй момент, когда апостольская эра стала подходить к завершению своему, мы можем видеть, что количество чудес пошло на убыль. Когда мы думаем о том, что количество чудес пошло на убыль, то нам хочется сказать: ну а почему так? А зачем? Почему бы не сделать так, чтобы они продолжались всегда? Чтобы они были всегда? Зачем на убыль? Ну как так? Неужели апостол Павел стал меньше молиться? Или апостол Петр стал снова согрешать лицемерием, поэтому Господь Духом Святым забрал у него силу. Почему так? Ну, давайте сначала посмотрим, как это пошло на убыль, а потом ответим на вопрос, почему так произошло. Мы читаем в самом начале книги Деяний апостолов, что Петр и Павел творили чудеса абсолютно легко. Петр проходит, его тень осеняет хромого человека, он прыгает, скачет, радуется. Апостол Павел посылал свои платочки, люди прикладывали и исцелялись. И тут неожиданно мы читаем неожиданное слово, необычное слово. Филиппийцам 2 глава, стих 25-27 рассказывает об Епафродите, который был близок к смерти. И Павел почему-то его не исцелил. Мы видим, что Павел пишет Тимофею слово, которое некоторые братья, конечно, готовы истолковать по-другому, но он пишет слово, что впредь немного употребляй вина ради недуга твоего, твоего желудка. Казалось бы, Павел, это же твой любимый ученик, наставник, но отправь ему один платочек, что у тебя не кончились, что ли? Зажал, что ли, лишний платочек или исцеление? Но почему-то он пишет ему, употребляй, пожалуйста, впредь немного вина ради желудка твоего. Более того, в самом конце второго послания к Тимофею, 4 глава, стих 20, Павел пишет, что он оставил своего сотрудника одного, верного сотрудника, то имени Трофим, в Милите больного. Павел, который исцелил сотни, тысячи людей, вдруг пишет, что он оставляет своего сотрудника больного, своему верному ученику советует пить вино, как некое лекарство от его, видимо, язвы желудка или какие-то проблемы с желудком у него. Автор послания к евреям, который, очевидно, был вторым поколением верующих, вот что пишет в второй главе. Очень интересное слово он пишет. Вторая глава, он, как второе поколение верующих, объясняет, как Евангелие Господа Иисуса Христа было подтверждено для его поколения. И вот что он говорит. Вторая глава, стих 3-4. «То как мы избежим, вознеродев о толиком, но слово «толика» уже непонятно, о толиком спасении, о таком великом спасении, как мы, вознеродев о таком великом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле». Смотрите, интересно, если бы чудеса и знамения были бы обычным делом, во времена жизни этого человека, он бы сказал, которые продолжаются и сейчас, или которые есть, или которые мы совершаем, тем самым используя как некое подтверждение и доказательство Евангелия, но обращает внимание своих читателей на прошлые подтверждения через апостолов и через Христа, что показывает, что деяния апостолов были абсолютно правильными, известными, подлинными, настоящими, хорошо известными его читателям, но они были нужны в то время, для того периода, когда давалось новое откровение. Откровение дано, и больше чудеса не нужны такие. Ничто в Писании не дает нам указания на то, чтобы происходившее, то, что происходившее времена апостолов, должно происходить в наше время и должно продолжаться в последующие периоды. Да, Библия призывает верующих жить благочестиво, но нигде не призывает искать чудес. Такого текста ни одного нету. Во всех новозаветных посланиях, когда дело идет о Духе Святом, дается 5 повелений сегодня касательно Духа Святого. 1 Фессалоникийцам 5:19 – «Духа не угашайте». Ефесянам 4:30 – «Не оскорбляйте Святого Духа Божия». Галатам 5:25 – «По Духу поступать должны». Иуды 20:21, молясь Духом Святым, сохраняйте себя. И Ефесянам 5:18, исполняйтесь Духом. В Новом Завете нет повеления искать чудес, хотя они и происходят. Но чудеса происходят не в подтверждении нового откровения. И чудеса не такие, как вот были тогда. Мы видим, что апостолы не имели нужды в том, чтобы устраивать какие-то особые собрания исцелительные. Павел вообще посылал просто платочек свой. Петр даже не думал, что сейчас этот человек, который он идет, там хромой исцелится. Он просто шел в храм на очередную встречу с верующими людьми. Но Бог творил такие чудеса. Потому что это было важно, потому что был период дачи нового откровения от Бога. Это были такие невероятные чудеса, что у людей не было сомнений в том, что это чудеса. Они могли, конечно, поискать, некоторые, как это делали фарисеи, как будто бы это от сатаны, но народ не мог даже с этим согласиться, потому что те деяния невероятные, они были удивительны просто сами по себе. Поэтому нам следует отметить для себя следующие моменты практического применения. Первый момент. Бог может и желает творить чудеса сегодня, если только Он пожелает. Бог может и желает творить чудеса, если Он пожелает, Он это сделает. Ну, я приведу вам один пример. Ну, из жизни моего товарища-миссионера. Он благовествовал в одном поселке городского типа, и на его голову, к его радости, на его голову уверовала жена главы этого района, этого поселка. Она на радостях пришла домой к мужу своему, который был руководителем этого поселка, рассказала о том, что Бог в ее жизни сделал, как она покаялась, обратилась к Богу. И на следующий день к нему, к этому брату, пришла делегация из 3 человек. Во главе с главой этого района, местным участковым, милиционером и батюшкой местным православным. И я не буду говорить дословно, что они сказали, потому что это не из моего лексикона слова. Но проще они сказали ему, что тебе ровно 24 часа. Если не уедешь, то останешься в лучшем случае инвалидом, а в естественном случае больше жить не будешь. Этот брат затопил баню, позвонил нам, сказал: «Братья, такая ситуация, что мне делать?» Мы говорим: «Брат, ну, наверное, знаешь, помолись, но мы тебе советуем уехать. Мы потом приедем, поговорим с администрацией». Он говорит: «Ну, братья, что я поеду? Я вот уже 2 года тружусь, все меня знают, не побегу же я отсюда. Я один, не женат». В общем, затопил баню, пошел помылся, одел чистую одежду, приготовился умирать. Встал рано утром, мы за него тоже молимся. Встал рано утром. 8 часов утра, никто не приходит убивать уже его. Он уже с 5 утра встал, ждет уже. Часам 10 уже проголодался. Пошел в местный магазин, чтобы купить себе еду. Ну, как бы тоже, пока не убивает, но есть-то хочется. В местном магазине все гудят. Оказывается, у главы этого поселка инфаркт ночью случился. В больницу увезли. Милиционер ехал утром на работу, разбился насмерть. А батюшку этого сняли, приехал епархия, из епархии комиссия за моральное поведение его сняли и сослали в глухую деревню. И все жители смотрят на него: кто ты такой вообще? Как это может такое быть? Знаете, Бог мог бы и забрать его жизнь. Но Господь в данном случае решил сделать так. Для того, чтобы поддержать ту молодую рождающуюся церковь. Является ли это чудом? Конечно, это чудо, потому что человек не мог так спродюсировать. Является ли это чудо схожим с тем, что делали апостолы? Скажу вам, нет. Апостолы делали еще больше сверхъестественные деяния. Они делали намного более великие деяния. И они совершались каждый день, а не просто так вот разовые акции. И еще раз подчеркну, что Бог знает, когда и как спасать. И мы должны помнить Евреям 11 главу. Некоторые герои веры имели успех, а некоторые нет. И все это было к славе Божией. Во-вторых, сейчас у нас нет нужды в новых чудесах для подтверждения авторитетности и подлинности Евангелия. Это нужно было в прошлом. У нас сегодня есть полное завершенное Божие откровение Библии. Мы имеем, и это уже подтверждается 20 веков подряд. Нам не нужно новое подтверждение, новые аргументации. У нас уже все это с вами есть. Я думаю, что у нас есть прекрасный пример из Нового Завета. Нового Завета, который показывает, что Ветхого Завета вполне достаточно, чтобы признать Иисуса Мессией и осознать нужду свою жить по воле Божией. Я имею в виду историю о богаче и Лазаре. Вот что мы читаем в этой истории притчи. Это Лука, 16 глава. Со стиха 27 я читаю. Тогда сказал он, то есть этот богач, находясь в мучениях, в аду, он обращается к Аврааму за помощью. И вот что он говорит. «Так прошу тебя, отче, пошли его, то есть Лазаря, в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Авраама, но если кто из мертвых придет к ним покаяться». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит». Поэтому, друзья, не стоит так вот наивно полагать, что с помощью каких-то чудесных вещей, и когда вы проповедуете людям тоже, не опирайтесь, пожалуйста, в своих историях на какие-то вот такие чудесные деяния, потому что они веру не дадут человеку. Веру даст только Божье Слово, вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Евангелие – вот что возрождает наши каменные сердца. «Ибо я не сужусь в благословении Христова», говорит апостол Павел в 1 главе Римлянам, «потому что оно есть сила Божия или динамит Божий, который способен взрывать сердца для спасения всякому верующему». Могут ли быть чудесные деяния? Могут быть. Такого ли уровня, как было времена апостолов Елисея? Вряд ли. Но могут быть тоже, потому что Бог работает. Нужны ли сегодня они? Нет, потому что у нас есть совершенное Божие откровение. Третий момент. Самое большое чудо, которое было времена апостолов, которое происходит и сегодня, в наше время, это возрождение человеческой души. Из греховности – святость, от рождежности к Богу, к усыновлению им, из царства тьмы в царство света. Наибольшим божественным подтверждением служения всегда было духовное преображение душ людей. Сегодня истина Благой Вести удостоверена совершенным Божьим Словом, и доказательство силы Евангелия – это измененные наши с вами жизни. На самом деле, знаете, друзья, чудо совершить легче, чем возродить греховное сердце человека. Чудо совершить легче. А вот возродить сердце греховное, богопротивное невозможно. Невозможно, только Бог один. И это чудо только Ему подсильно. Я расскажу вам одну историю, потому что сегодня здесь сидит один человек, который и меня, можно сказать, побудил эту историю рассказать. Когда я был студентом, то я каждый день находился в поиске, кому бы еще рассказать о Господе. Ну, студент все-таки прохладной жизни, это справедливо. Ты понимаешь, что ты имеешь много времени, когда ты уже не становишься студентом. Мне все время казалось, что такое за высказывание «студент прохладной жизни». Когда эта прохладная жизнь будет? Одни зачеты, экзамены. Сейчас я понимаю, что более свободного времени, чем в моем студенчестве, у меня никогда не было и уже никогда не будет. Поэтому каждый день я все время находился в поиске, кто еще. И вот увидел, как-то девушка одна сидит в столовой, как-то одна из параллельного потока. Ну, в столовой я к ней посел, привет, как дела? Вот вижу, что ты учишься тоже на моем факультете. Мы с ней разговорились, она была так еще довольно скромно одета, что необычно для моего даже времени было. Сейчас-то вообще, наверное, скромную девушку разве вряд ли найдешь. Порой даже надо и в церкви поискать. Вот, и... Ну, я не РБЦ, я надеюсь, имел в виду. Вот, и мы с ней разговорились, я спросил ее о вере в Бога. Оказалось, что у нее есть какое-то понимание о Боге, она выросла в старообрядческой семье, отец ее наставлял, так довольно-таки строго. Но живого Бога она не знала, потому что это все было законничество. Настоящего Бога, Господа Иисуса, не знала, и Библию она почти не читала. Поэтому я рассказал ей Евангелие, пригласил ее на нашу группу, которая из новообращенных собиралась студентов в университете. И буквально, знаете, прошел, наверное, месяц-другой, и она уверовала всем сердцем. Когда ее отец узнал, что она стала ходить в баптистскую церковь, он сказал, я тебя убью. Но она была не самой любимой дочерью. Поэтому до убийства дело сразу не дошло, но, по крайней мере, из дома он сказал, я тебя выгоняю. Она стала собирать свою стипендию, пошла подрабатывать, чтобы приготовиться снимать квартиру перед крещением, которое предстояло, потому что она знала, примет крещение, отец ее точно выгонит из дома. Это будет минимум. Конечно, мы молились с нашей группой. Такое противостояние жесткое. Но у нее была еще младшая сестра, которая была любимой дочерью отца. И вот эта наша сестра Люба говорит мне, вот приезжает моя родная сестра, Таня зовут ее. Что мне делать? Хочу пригласить ее на молодежное общение, но вдруг она уверует. Тогда меня отец точно убьет. Мы помолились, но что делать? Сказать «не приглашай» против Бога, да? Сказать «приглашай» последствия на уровне родных. Помолились, и как Господу будет угодно, начинается конференция, я выхожу за кафедру, смотрю, эта сестра сидит на первом ряду. К концу собрания она вышла и покаялась, и уверовала. Они рыдают обе. От страха, что теперь все, конец обоим. Потому что отец, ну, не может это принять. С постами и молитвами мы их отправили туда домой. Они приехали, рассказали. Было много шума, скандалов. Ну, впрочем, тут муж сидит, Таня, там, сам на галерке Ваня. Он может вам сказать подробно, потому что он потом через несколько лет женился на Тане. И всю историю дальнейшего он знает лучше, чем я. Я уже жил в другом месте. Но суть в том, что это самое большое чудо. Потому что не можешь это спродюсировать никак. Более того, ты не можешь изменить сердце человека, только Бог может один. И Бог продолжает работать. И вот эти маленькие свидетельства, они являются более значимые, чем какие-то громкие, может, сверхъестественные дела, чем какие-то исцеления или неисцеления, чем какие-то мнимые изгнания или неизгнания. Когда сердце человека обращается к Богу и любит его больше жизни, готово даже отдать жизнь свою ради Христа, это может только Бог один сделать. Итак, пункт 2.1. Наконец-то мы вышли на пункт 2.1. Наше служение призвано нести славу только Богу одному. Наше служение призвано нести славу только Богу одному. Посмотрите, апостол Павел, который достиг столько много для Бога, достаточно ясно и определенно и уверенно заявляет: все результаты и вся слава только Богу одному. Он говорит, стих 15, «По данной мне от Бога благодати», стих 17, «могу похвалиться в Иисусе в том, что относится к Богу». Павел видел себя орудием в руках Божьих. Он видел себя тем, кто делает все. Он видит, что это Бог, Христос через меня работает своей благодатью. Он никогда не произносил таких слов: «Я сделал это», «Я достиг это», «Я совершил это». Он всегда говорил: «Христос употребил меня для этого, чтобы сделать через меня вот это». Павел здесь поясняет снова свою смелость в послании к римлянам, подчеркивая свое прошлое служение, то, что Бог уже сделал через него. Он должен был пожертвовать собой, отдать себя полностью на служение Христу и быть готовым стать тем, кем Христос его видит. Он на самом деле посвященным был тружеником, но он никогда это не относит к силе своей проповеди. Он всегда это относит к работе Духа Святого через него, к самой проповеди Евангелия, то есть к самому Евангелию, а себя называет всего лишь навсего немощным сосудом, через которого Бог работает. И если читатели его не поняли, то, что он никак не хвалит себя, то он добавляет стих 18, «Чего не совершил Христос через меня?» Друзья, понимаете, нам всегда хочется где-то показать, что мы значимые люди, что мы что-то сделали для Бога, что мы совершили. И вот в этом желании мы можем попасть в искушение приписывать результаты именно себе. И говорить, что это Бог сделал. А потом сказать, что это я совершил. А потом будем искать прославление от людей, почитание от людей. Это очень опасно, друзья. Как только мы попадаем в такую ловушку, думая, что мы можем что-то сделать подлинно духовное сами, то здесь рождается наша гордыня, рождается наше самомнение, а мы знаем, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Нам нужна благодать Божия для того, чтобы что-то подлинно духовное сделать. «Без меня не можете сделать ничего», — сказал Господь Иисус. Подлинно духовное мы ничего не можем сделать. Если Бог нас употребляет для своей славы, то это слава и Ему, потому что это Он совершает, а не мы с вами. Ведь Павел не переставал удивляться Божьей милости и благодати, что он в прошлом хулитель и гонитель церкви, сегодня так работает славно для Бога. Но он понимает, это не он, это Бог так сделал. Это исключительно Бог ради себя и своей славы, и своего царства, исключительно по милости и благодати. Поэтому, друг мой, брат мой или сестра, когда в следующий раз тебе кто-то подойдет в церкви и скажет, как я благодарю тебя за твой труд, или как здорово, что моя духовная жизнь изменилась благодаря тебе, то не стоит изображать такую ложную скромность и говорить, ну, это не я, это Господь. Это тоже гордыня. Но лучше сказать так. Спасибо за такое слово ободрения. Оно меня приободрило. Я рад тому, что Бог меня использует, чтобы помочь и тебе. Если этот человек снова подойдет к тебе второй раз, здесь надо быть уже более таким принципиальным и сказать, благодарю вас за доброе слово снова, но это не я, а Господь. Я всего лишь навсего несовершенный инструмент в его руках. И если что-то хорошее через меня происходит, то только благодаря Божьей благодати, а не мне. И третий раз лучше не подходить. Друзья, храните свое сердце. Храните свое сердце. Не имеет значения, как много будут люди вас благодарить. Главное – это слова признания и оценки от Господа Христа, потому что мы все дадим ему отчет. Я прочитал довольно забавную историю. Мне вообще нравится история цивилизации. Забавная история про Уинстона Черчилля. Он же был таким как бы неудачником, потом очень уважаемым человеком. Его политические речи собирались слушать просто толпы народа. И однажды перед одним большим выступлением одна женщина сказала ему: «Уинстон, неужели вы не восторгаетесь вот тем величием и славой, которую вы сейчас достигли, что так много людей собралось вас послушать?» На это он своей такой английской забавной манере сказал: «Знаете, мадам, если бы меня сегодня бы вешали, собралось бы в два раза больше народа». И нам стоит помнить, что когда нас хвалят, то на нашу ругань придет больше людей. Потому что у нас, у всех есть какие-то недостатки. И если что-то Бог через нас совершает достойное, то стоит ему за это воздать славу. А себя и свое сердце хранить скромными. Хранить скромными. Нам всем стоит сознавать очень важную реальность. Мы ничего не можем произвести духовного сами. Только если Бог нам не даст и не поможет. Конечно, в религиозном мире есть попытка это сделать с помощью музыки, обстановки, вкрадчивых слов, эмоциональных заявлений. Но все это психологическое воздействие, которое не обязательно сопряжено с духовностью и точно не родит ничего духовного. Знаете, я помню, как на одном собрании в церкви приехали такие проповедники заезжие, которые призывали людей быть готовыми ко второму пришествию Христа. Один проповедник с аккордеоном вот так вот ходил, играл, а другой ходил за ним, показывал: «А ты готов встретиться со Христом? А ты готов?» Понимаете, это же вообще мощнейшее такое давление. И в этом собрании один диакон церкви выбежал на покаяние. К нему сразу подбежали и дали микрофон, чтобы слышать, что он будет молиться, о чем будет молиться. Он стоял пару минут, ничего не говоря, а потом приподнял головы и сказал: «А что здесь такое происходит? Что я здесь делаю?» Вот это эмоциональный, скажем, такой вот накал, он сошел с него и вдруг понял, что он просто вот в этой общей массе народа рванул куда-то. Зачем? Для чего? Почему? Но обстановка была такая. Аккордеон так играл мощно. Не думайте, что электрогитары с барабаной могут довести человека до такого эмоционального напряга. И аккордеон бывает сильнее с фортепиано. А когда еще палец на тебя показывают так вот, так, ну ты понимаешь, что это Божий перст тебе показывает. Мы потом с этим диаконом говорили на церковном совете. И он просил прощения у братьев, что он так даже подал такой соблазн, потому что и ничего не было-то на самом деле. Мы даже домой к ним ходили, чтобы разобраться, так ли это вообще. Просто эмоциональный накал, и больше таких заезжих проповедников не пускали за кафедру. Поэтому вопрос есть такой. Почему в РБЦ мы не приглашаем выйти вперед на покаяние? Почему мы не приглашаем? Казалось бы, ну а почему бы не выйти? Нет, любой может выйти, пожалуйста. Но почему мы специально не приглашаем? Вот сегодня я хотел бы об этом немного дать пояснение. Как вы видите, мы не против публичного исповедания веры, как сегодня сделала одна сестра Настя. Да. Рассказала про себя, про свою жизнь. Публичное исповедание веры – это очень важно. Это крайне важно. У нас это происходит перед принятием членства или перед крещением, но мы желаем, а лучше сказать, мы не желаем, чтобы это было искусственно, эмоционально или просто основано на человеческом деянии. Нужна Божья работа. И если Бог работает, то это очевидно же самому человеку, как сегодня пастор Виктор получил еще одну смс-ку. Как можно покаяться? Расскажите мне. Я, друзья, здесь в нашем собрании раз в месяц точно получаю от кого-то разговор такой, когда подходит и говорит: пастор, как можно обратиться к Богу? Пастор, как можно покаяться? Это Божья работа. Люди сами подходят и спрашивают, потому что это инициировано не нами, не нашей музыкой, не нашими словами, но это Божья работа. Слово Евангелия коснулось сердца человека. Дух Святой прикоснулся к душе этого человека, и он не может дальше так жить. И он походит с вопросом, что ему делать. Прямо как в Деяниях 2 главе. Мужи, братья, что делать нам, чтобы спастись? Только Бог может на самом деле возродить человека и спасти его. В Деяниях 11 глава, стих 18, такое слово сказано хорошее. Они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам Бог дал покаяние в жизнь. Бог дал покаяние в жизнь. Поэтому позвольте мне объяснить, я не буду сегодня много, это достойно одной книги, по-моему, даже у нас книжка одна есть такая на столе, но я дам некоторые объяснения, почему мы не призываем выйти людей вперед, хотя мы не против того, что если они это сделают. Во-первых, совершенно непозволительно оказывать на человека давление. Выйти вперед – это практика, которой максимум 150 лет. Это новое явление. В церкви так и не было. Непозволительно оказывать давление на человека. Я поясню, что я имею в виду. Человек имеет не только разум и чувства, но и волю. И на них можно воздействовать, правда? Воздействую. Сейчас я воздействую на ваш разум. Молюсь о том, чтобы Бог воздействовал на ваше сердце. И чтобы коснулся вашей воли. Нет, я могу воздействовать и на волю, и на чувства. Но я это не буду делать, потому что я буду тогда давить на вас. И буду выполнять роль Духа Святого. Но кто я такой по сравнению с Духом Святым? Нужно прикоснуться к разуму, а потом только уже через чувства будет продолжаться работа. Я дам библейское обоснование. Мы с вами читали 6 главу Римлянам, стих 17. Вот что написано. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Понимаете, здесь очень важно три слова. Во-первых, стали послушны. Ну как они стали послушны? Тут сказано «от сердца». Как они стали послушны от сердца? Что коснулось их сердца? Он отвечает: образ учения. То есть учение коснулось их сердца, и они стали послушны. То есть им была проповедана истина, которая достигла их разума, это повлияло на их чувства, затем и на волю, и привело их к сознательному послушанию. Другими словами, послушание не есть результат прямого воздействия на волю, а это косвенное воздействие через разум и чувства. Оно началось с просвещения разума, сокрушения сердца, и потом привело к покаянию и к покорению истине в жизни. Так работают христианские проповедники. Можно обращаться напрямую на волю, к воле? Можно. Но это будет уже не христианская проповедь. Это просто будет религиозное давление. Во-вторых, хотя определенный элемент внушения и присутствует в проповедовании, слишком большое давление на волю может выйти в состояние, при котором ответная реакция человека будет обусловлена не истиной, а личностью проповедника, страхом или каким-то другим психологическим фактором. Это еще раз, кстати, подчеркивает, чтобы мы думали, как мы используем музыку. И не только музыку, а всякого рода обстановку. Я знаю, что на многих массовых мероприятиях есть группа людей, не во всех, не на всех, но на многих массовых мероприятиях есть группа людей, которые специально выходят вперед на покаяние, хотя они верующие. И почему они это делают? Чтобы простимулировать других, чтобы они вышли. Потому что им робко, боязно, а вот мы пошли вперед, и тем самым показали, что это возможно. Но человек идет не из Бога, не из-за Бога, не из-за веры. Он просто идет, потому что вот так вот просто все идут. Я чуть ниже поясню, почему так происходит. Знаете, я в своей жизни видел, как люди буквально практически пьянели от музыки и теряли самоконтроль. И как я отметил, это не только происходит в какой-то, может, громкой современной музыке. Это может происходить просто из игры фортепиано на скрипке или просто под аккордеон, чему я был сам свидетель. Поэтому очень важно, чтобы эффект проповеди был связан именно с проповедью, а не с эмоциональным воздействием на человека. В-третьих, можно покаять практически любого человека. Я говорю даже смело, я могу покаять сегодня почти что вас всех. Но не сочтите это за какое-то гордое заявление. Ну, потому что на самом деле можно использовать элементарные вещи, которые влияют на любого здорового человека. Например, чувство вины. У любого здорового человека есть чувство вины, потому что после грехопадения у нас нет полного согласия с самим собой. Мы с вами не находимся в мире сами собой, только благодаря Христу и Евангелию мы обретаем этот мир. Но если я не цепляюсь верой за Христа, то я теряю этот мир внутри себя. У меня конфликт с самим собой происходит. Я могу сегодня начать говорить, читаешь ли ты достаточно Библию? Я думаю, любой скажет, не до конца. Молишь ли ты достаточно? Благовествуешь ли ты достаточно? И так далее. Жертвуешь ли ты достаточно? Я могу на целых 30 минут говорить о том, что вы недостаточно делаете, и потому что вы здоровые люди, у вас будет чувство вины расти. А потом скажу, можно начать с нуля. Выйти вперед, помолиться и как бы обнулиться твой счет. И я скажу, что многие из вас пойдут обнулить свой счет. Потому что у всех возникнет чувство, я же столько накопил вообще. Я же точно не прочитал в прошлом году все полностью Библии. Я и в этом году, видимо, не успею. Я и то не сделал. Я же мало благовествовал. Я же не так каждый день. Вот я смотрю на этого брата, как он благовествует. Он всем благовествует, все, что дышит и движется. А я же на этот лабиринт ни разу не ходил. Ух ты, какой же момент у меня. И так далее. И начинается процесс. А я же буду говорить разные истории. Я же буду эмоционально какие-то шутки говорить вам. Или какие-то анекдоты христианские. Обличать я пальцем указывать. Ты через полчаса будешь просто уже так сидеть напряженно. Потом вкрадчивый голос, сейчас еще есть шанс у тебя, и так далее. Вот. Потом еще есть чувство общности. Все пошли, почему я не могу пойти? Все пошли, чувство страха, а вдруг что-то я не заметил себя, вдруг что-то согрешил, вдруг как я Иов, помните, Иов совершал даже жертвы за своих сыновей, вдруг что-то сделали они там греховное, вдруг что-то не увидел, я что-то не заметил. Чувство утраты, а вдруг я потеряю благословение, если не выйду. Чувство сомнения, а вдруг это правда, он говорит про меня, что так уверенно говорит, смело говорит. А я такой неуверенно так не могу сказать, я не такой вот смелый сейчас. Это гордость, это же Бог лично меня зовет, ко мне обращается. И многие проповедники так этим грешат, говоря, Бог тебя именно зовет, он про тебя думал сегодня с утра. Как будто Бог про других не думает совсем. Чувство жалости, меня никто не любит, никто не понимает, только Бог один понимает. Этот проповедник тоже меня понимает. Я могу еще добавить несколько других элементов, которые используют сегодня современные бизнес-технологи и религиозные шарлатаны для того, чтобы управлять людьми. Достаточно просто на это посмотреть объективными, неэмоциональными очками. Вы все это сами увидите, друзья мои. Поэтому нужно оценивать все Писанием. Это Божие, совершенное, законченное, полное откровение для того, чтобы анализировать, что происходит в духовной сфере и в жизни вокруг нас. Так, чтобы мы могли иметь верную, понятную, четкую, библейскую, я скажу смело, Божию оценку. Так, чтобы мы не попались на какие-то уловки, и не было у нас пустого, ненужного смущения. В-четвертых, для того, чтобы покаять всех, особенно не надеясь на Божью работу, на человеческую, нужно изменить свою проповедь. Содержание проповеди должно стать другое. Потому что душевный человек, он не принимает того, что от Бога. Помните, 1 Коринфянам, глава 2, стих 14. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Поэтому, надеясь на то, что я смогу сам по себе убедить человека, что он осознал свою греховность, нужду в спасении, по меньшей мере наивно, а в практическом плане невозможно. Но я-то хочу, чтобы мое служение принесло плод какой-то, чтобы были какие-то видимые как бы обращения, и я буду менять свою проповедь для того, чтобы заставить людей сделать какие-то шаги. Я был свидетелем в одной американской церкви, пусть простит меня брат Стив и другие американцы, это не антиамериканское, просто свидетельство такое. Когда человек, известный человек, его практически все вы здесь знаете, проповедовал, и он начал с того, что его пригласили недавно по VIP-списку в Голливуд. где было много разных актрис и актеров. Он ни разу не сказал слово «грех», ни разу не сказал слово «крест», ни разу не сказал слово «покаяние». Но он закончил тем, что у Бога тоже есть VIP-список. И кто хочет оказаться в этом VIP-списке, нужно сказать «да» Иисусу. И люди подняли руки. Ну, потому что все хотят быть в VIP-списке Голливуда. И вот он сыграл эту иллюстрацию. Есть список Голливуда, есть список у Бога. Если не попадешь в Голливуд, то попадешь в список Бога, и все будет классно у тебя. Не было ни греха, ни осуждения греха, ни покаяния, ни креста, ни смысла искупления. Но была мощная проповедь, что можно попасть в список VIP у Бога. И, конечно, люди сказали, я хочу. А кто не хочет быть в VIP-списке у Бога? Я хочу со своими грехами, пороками, недостатками, без покаяния, без сокрушения своего сердца. То есть проповедь изменилась. Видимо, люди вышли вперед, но проповеди о Евангелии не было. Проповедь шла о том, что человек может получить от Бога, что Бог будет делать ради него. Поэтому, конечно, нет никакого ни осуждения греха, ни осознания его. Джон Уэсли, великий благовестник, никогда не призывал людей выйти вперед на покаяние. В его дневниках вот есть такая одна запись. Он часто писал такие записи, но я посмотрел, какой выбрать самое лучшее. Вот такую запись я увидел. Проповедовал сегодня здесь. Проповедовал столько раз. Мне кажется, были люди глубоко тронуты. Но только Богу одному известно, насколько глубоко. Это очень важно. Даже Джон Уэсли, тот далекий проповедник, понимал, если Бог не прикоснется, если Бог не затронет сердце, то это просто будет эмоциональное движение. И почему бывает так? Люди вроде эмоционально подвинулись, а потом обратно вернулись туда же, где они были, порой поступая еще хуже. Нам нужна Божья работа. Когда Божья работа, то мы читаем здесь в этом тексте, вы стали послушны Евангелию, образу учения. Вы стали жить ради Христа, стали жить ради Него. И последнее, в-пятых, нельзя позволять людям думать, что они спасли себя сами через то, что вышли вперед. Спасение происходит по вере, а не по нашему деянию. Очень часто многие молодые говорят, я покаялся в лагере. Вот я, знаете, молюсь за наших детей и переживаю содроганием. В этого периода, когда они станут чуть-чуть старше, будут все у нас каяться. Я уже думаю, что нам будет такое создать комиссию определенную братьями, чтобы с ними беседовать. Потому что, чтобы они могли понимать, а не просто говорить, я верующий, потому что я покаялся там в лагере на третьем сезоне, там в каком-то году. Или я во время воскресной школы, урока помолился молитвой покаяния, поэтому я верующий. Чтобы они сознавали, почему они верующие, что такое вера, что такое спасение, что такое Божья благодать. И это наша ответственность как родителей сегодня, как наставников воскресной школы, как просто сестер и братьев в церкви, помочь этому поколению детей не попасть в ошибку или в ловушку внешней религиозности. Когда Бог коснулся, как сегодня рассказывала Настя, это очевидно. Лицемерие заканчивается, начинается настоящая жизнь. И в заключение я процитирую вот этого пункта, процитирую слово из известного богослова, проповедника 17 века Томаса Уатсона. Одно дело быть напуганным грешником, а другое быть кающимся грешником. Чувство вины достаточно для порождения страха, но лишь влияние благодати порождает покаяние. Только Божья благодать рождает нас покаяние.